Мы тут, в нашей братье, такой путь Торы. Хлеб с солью есть, пить воду мерой, спать на земле, жить в страдании, трудиться над Торой. Если ты так будешь делать, то великий, хороший удел твой в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Я скажу такую вещь. Люди, многие люди готовы на все это. Если так трудясь, они станут великими. Известная вещь. Это знаю лично о некоторых богатых людях. Человек должен сделать бизнес, и это гонет, потому что бизнес горит, так он готов спать у себя в конторе, не выходить оттуда. Все готов сделать, чтобы лишь бы заработать свои еще пару миллионов. Я имею в виду не рублей. Может, еще пару миллионов. И более того, если то же самое сказать, если сказать деньги, то тем более касается то, что называется почета его, кавод. Человек готов на многие вещи сделать, лишь бы удостоиться почет. Но вот тут там на нас, вроде бы, нам закрывает дорогу. Он говорит следующую вещь. Альтевакеш гдула лацмеха. Не ищи величие самому себе. И более того, «Вело тахмод кавод, и не вожделей почета». Что же нам вожделеть? Что нам хотеть? Что нам хотеть? И тут я хочу немножко с Божьей помощью объяснить. Мы уже говорили об этом. «Эль кавод аля Тора, нет почета, как Тора». И мы учили выше, что Тора возвышает человека чрезвычайно. И более того, тут Тора говорит, что нам не нужно величие, нужен почет. Он говорит просто, не проси этого, не ищи этого. Знаете, одна из страшных вещей, которые нас поражают и нас разрушают, совершенно страшно, это когда человек просит себе почета, ищет себе почета и величия. Почему это такая страшная вещь? Я объясню вам. Мы это уже здесь не раз говорили, сказал Всевышний нашему народу, что я вас люблю не потому, что вы больше всех других народов, а потому что вы меньше всех народов. Что значит меньше всех других народов? Потому что вы уменьшаете себя передо мной. И это были наши отцы. Авраам назвал себя «Ванойха Афар Вефер», «Я пыль и прах». То есть наша сила нашего народа в том, что мы понимаем, то, что мы должны отменить себя перед волей Творца и прилепиться к его воле, как будто мы ничто. Это великая сила нашего народа. И поэтому нас предупреждает Тана, что тоже это касается не просто в целом человеческого характера и его поступков, касается в частности того, если ты хочешь удостоиться пути Торы, удостоиться Торы по-настоящему, ты должен работать над собой и не искать величия. Ты трудись за Тору, чтобы знать всю Тору, чтобы исполнить волю Творца. Тогда будешь очень-очень великим. Никто это величие от тебя не заберет. Но ищи Тору, не ищи величия. Кавод, почет. Видишь, такое есть более точное русское слово, называется уважение, даже самоуважение. То есть, человеку положено быть уважительным. Он не, почему? Потому что когда человек живет неуважительно, это означает, что он никчемный. А никчемность, она не приветствуется. Но не вожделей этого почета, не гонись за ним, не гонись за ним. И, потому что есть черт проблема особенная. Когда человек занимается Торой как нужно, как положено, Тора возвышает его, Тора выращивает его. И его величие, и его почет и все прочее. Но если человек делает себе это величие, этот почет как цель, он теряет, моментально теряет все достоинства того, что называется Тора Лишма, Тора родился самой, и он теряет все эти достоинства, все это величие, весь тот почет, который дает ему Тора родился собой. То есть это буквально, то есть это такой капкан. Тора дает тебе почет, если с ним будешь погонишься, ты останешься без ничего. Тут есть тонкая вещь, которая требует от нас Всевышний, и надо вообще к этому привыкнуть. От нас требуется много тонких вещей, которые не такие простые. Допустим, еще один пример этого. Мы должны знать хорошо, насколько велико вознаграждение за наши Тору и заповеди. Потому что если мы не знаем, это может привести к тому, что будут думать, что, не дай Бог, это их нету. Это приводит нас к отрицанию Тор. Мы должны знать. И чем больше будем знать, тем лучше, что будем просто ценить то, что мы делаем. Но нам не надо иметь с этим исполнять Тору ради нее самой, ради воли Творца, а не ради вознаграждения. Как это может быть вместе? С одной стороны, ты знаешь о великом вознаграждении, а с другой стороны, ты Тору исполняешь не ради этого, а ради ее самой. Это тонкая вещь, которая возможна, это прекрасно возможно. Когда человек, с одной стороны, знает о великом вознаграждении, а с другой стороны, понимает, что такое величие Творца, и насколько мы должны действительно исполнить его волю, просто потому, что такова его воля, то это... Человек может жить так. Есть красивая история про Вильнинского Гаона. Ему как-то, как известно, в Вильне и в других местах в Европе найти хорошие, кошерные и красивые троги было не так просто. И вот кто-то привез в Вильно замечательный трог, по-русски без сучка и задоринки, и предложил его Вильнинскому Гаону. Но с одним условием, он готов ему дать Вильнинскому Гаону одном условии, что вознаграждение за заповедь он получит обратно. Вильнинский Гаон, это будет его 4 растения с этим трогом. Но вот вознаграждение за это получит тот, кто дал ему этот рог. Ну, что вы думаете о таком предложении? Как-то жалко такое предложение принимать. Терять вознаграждение за заповедь от рога. А Гро очень обрадовался этой идее. Я говорю, когда я смогу сделать заповедь от рога совершенно в совершенстве, Рашем Шамаем, ради нее, не думая никак о вознаграждении. Никак. Ну, согласился. Еще одна вещь. Это касается особенностей Торы. Я скажу, что Тора, она убегает. Тора, намек на Тору это вода. И говорят наши мудрецы, что как и вода, она стекает с высокого места в низкое, так и Тора, и там воды не остается. Так и когда человек себя возвышает, то Тора от него утекает. Вот это без ничего. И один из, как проявляется, причина бедности в Торе – это гордыня. Поэтому если мы хотим удостоиться Торы, нам надо хорошо-хорошо работать над собой, убежать от гордыни. Но тут есть одна деталь. Ну, гордыня – это вещь запрещенная. А вот кавод то, что человек, что есть гордыня, когда он себя считает очень важным. А вообще, когда человек любит, чтобы его уважали, и, хотя не считает, что это положено, это отличается от понятия гордыни. И тут, более того, ради изучения Торы часто можно учиться ради того, чтобы кого-то, чтобы его уважали. И более того, вначале часто без этого человек вообще не будет учиться. Это большое правило, что человек должен изначально изучать Тору исполнять заповеди, даже не ради нее собой, чтобы потом в итоге прийти к исполнению ради, самой, ради Торы самой. То есть в начале учебы, когда человек, он еще не утонченный, когда еще действительно он не возвысился Торой высоко, в смысле духовного уровня, имею в виду, то его материальность его мешает ему серьезно учиться. Это очень просто работает, я вам объясню. Он хочет учить гмару. Пока читал газету, спать не хотелось. А когда открывается гмара, сразу как устал, как хочется подремать. Знакома проблема? Думаю, что да. Как с этой проблемой можно побороться? Но если знаешь, что от того, что ты учишься, ты получишь почет, то ты проснешься быстро довольно. Нет просто выхода. Когда человек, есть большое правило. Когда человек то, что он делает, он этого не хочет, то это причина сразу заснуть. А когда человек этого хочет, то хочет, причина не заснуть. Я делал в своей жизни как-то быть на одних курсах, еще до того, как я учился в Ешиве, там не было Торы, там были вещи другие. У меня была одна проблема, на каждом уроке я засыпал. На каждом уроке. Просто это было все неинтересно и скучно. Вот надо нам, знаете, нам нужно не засыпать над Торой. Так самый лучший способ, когда у человека будет интерес к самой Торе. Но если этого нету, сейчас этого нет вначале, это не так просто. Чтобы его соображение, чтобы он был уважаемый, чтобы считали серьезным учеником, и чтобы тоже было что сказать, и что он может приготовить двор Тора, его рассказать его и так далее. Если это побудить его учиться более серьезно, это очень побуждает. Откровенно, даже меня. Мне надо дать урок, который обычно не даю, допустим, раз в 2-3 недели урок, в Брахфельде, так я перед уроком работаю со скоростью в 5-6 раз больше, чем обычный. Что, иначе мне будет стыдно. Понимаете, это вещи надо знать, и надо им пользоваться, потому что человек скажет после этой мишны, этих слов Брайты, сейчас я буду учить только Тору ради самой, никакого почета, ничего того, так он будет сидеть над книгой и спать. Это никому не надо. Никому не надо. Но когда человек уже достоился уровня, когда учится то Тора, я самой, действительно, уровня подобающего уровня, то тогда надо оставить в сторонку, когда я уже проснулась, интерес к Торе, любовь к Торе самого по себе, то тогда надо изучение Торы ради получения почета, потому что это вещь, которая отдаляет от Творца, отдаляет от Бога, отдаляет нас от Торы. Дальше говорит Тана, и терму ли будхаасе, делай больше, чем ты учил. Это большая тема. Многие комментаторы объяснили это на основании Мишны, Масехет это вот, что наши поступки были больше, чем наша мудрость. И тут есть одно очень такое веское замечание Рабейну Йойну. Рабейну в многих местах об этом говорит, что человек не может делать больше, чем то, что он знает. И человек не знает, так он не может это делать. Что такое поступки наши? Что такое мицвот, который мы делаем? Это наше знание Торы нам дает понять, эта вещь, это мицва, это нам заповедано. Поэтому мы это делаем. Человек не знает, что заповедано, значит, это его поступок, это не заповедь. Говорит Рабейну Йойну, что он не понимает, как это может быть, что человековые поступки больше, чем его знания. Но это написано. Это написано. Так он объясняет это так. Когда человек принимает на себя, что все, что Всевышний заповедует в Торе, он исполнит, то есть его готовность исполнять больше, чем его знания, то, что принимает на себя исполнить, считается, как будто бы он это уже исполнил. Это Рабейну Йойну во многих местах. Но здесь, я вижу, комментаторы так же не объяснили. Поэтому я хочу это немножко объяснить, немножко иначе. На основании слов Вильнинского Гаона и других комментаторов, есть у человека знание. Знание. Оно может быть пассивным, может быть активным. Он что-то учил, что-то знает, но оно в нем не просыпается для того, чтобы его это знание исполнить. Оно находится в таком же знании, в полудреме. А есть человек другой. Его знание, оно всегда находится в готовности, где его можно осуществить. И каждый раз, когда ему случается возможность это сделать, он его осуществляет. И тогда, когда одно знание приводит к очень многим-многим добрым делам, одно знание, он знает, допустим, какую-то одну основу поведения, которая стала для него путеводителем его жизни. Это то, что называется его поступки больше, чем его знания. И это то, что говорит им Тана, что мы делали больше того, чем мы знаем. Дальше он говорит, Тана, не вожделей стола царей. Вальти тэвэ шуханам шел малохи. Что имеется в виду? Вкусный обед. Тут не нужны цари. Любой обеспеченный, даже не нужен миллионер. Любой обеспеченный человек, у которого есть заработок, так сказать, хороший заработок, он кушает, ни в чем не отказывает. Так почему надо тут говорить, что человек вожделел именно стол царей? Стол царей. И более того, говорит дальше Тана, Шулханха гадоль ми шулханам, что твой стол, он больше их стола. Что имеется в виду? Так может объяснить, что имеется в виду, не вожделей того богатства, которое есть сегодня у царей, потому что твое богатство в мире грядущем, оно несравненно выше, чем богатство царей. Тут можно объяснить, что шулхан не имеется в виду именно стол, не обед, не праздничная трапеза, а вообще богатство этого мира. И это же такое выражение «Локоле хат зухэлэ лэштэль шулханот». Не каждый может удостоиться богатства в двух мирах и в этом грядущем. Однако я хочу объяснить немножко иначе. Эта вещь, мне кажется, очень истинна. В Танахе, в Сефер Малахим, в книге Малахим, описывается стол царя Соломона, Шлома Мелех. Там какие-то астрономические цифры мяса и других вещей и так далее, и так далее. А я не понимаю, что царь Шломо, он был, не знаю, каким-то великаном это все это ел. Ни в коем случае. Это было то, чем он кормил на своем столе. Сила царя, его стол, это стол, на котором он кормит весь свой народ. И тут я хочу сказать одну вещь. Это просто мое внутреннее ощущение, которое я когда-то получил. Когда-то был на одном собрании, которое касалось деятельности одного из фондов, который финансировал, был такой большой праведник и человек, поддерживающий много добрых дел и Тору, рав Зев Вольфсон, Зехарон Авраха. И там был один из фондов, который касался помощи учащимся. Этот фонд, у него был бюджет на год в каких-то 5 миллионов долларов. И было еще много других дел, не только это была не единственная деятельность. И там моя жена вот в этом фонде как-то работала. И мы там нас собрали на шаббат, называется, для отдыха и так далее. И там немножко говорили о деятельности этого фонда. Мне стало завидно. Стало завидно. Сколько человек делает, он хороших вещей делает. И должно быть завидно. Это есть туда искупать такие нацуфрим. За зависть мудрецов друг к другу. Когда человек может делать столько много добрых дел, завидно. Так тут он говорит Тана великую вещь. Если ты учишь Тору как надо, как здесь записано, самоотверженно, даже в лишениях и так далее, то то, что ты даешь другим, это больше, чем дает этот самый великий благотворитель. Поэтому сказано в Масехет Хулин следующая вещь. Был такой Тана, Раби Ханин, сказал так о нем Всевышний. Весь мир кормится за счет Раби Ханин. Но самого Раби Ханин достаточно, как сказать по-русски, не знаю, это кав харовим, меры стручкового дерева, по-моему, от субботы до субботы. Вот это был стол Раби Ханин. Он кормил весь мир своими заслугами. Это говорит нам здесь Тана, чтобы тот, кто изучает Тору, идет самой в лишениях, научит ее самоотверженно, чтобы он знал, что то, что он дает миру, то, что исходит от него, это гораздо больше, чем от величайшего царя благотворительности. Всего хорошего.